Говорит, показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. За эти дни, которые прошли в августе, которые все больше и больше приближают нас к выборам, партия власти и правительство, лично президент и лично премьер начали много чего обещать россиянам. И вот и мэр Собянин кое-что уже обещал. Есть человек, Николай Травкин. Николай, здравствуйте.
Добрый
который
вечер.
Считает, что это просто будет бессовестно со стороны граждан после этого не пойти на выборы и не проголосовать. После всего того, что за того, что для них делают и пытаются делать эти славные люди. Но мы обсудим эту его концепцию, эту его
теорию.
Я
говорю только о москвичах.
О москвичах,
что
да.
Что только бессовестная скотина после такого
да.
подарка может не поставить галочку на той строчке, на которой надо.
Да, 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 да. А подарок который лично... Вот мы пока это с конца начнем. Конец – это Собянин. Начало – это там Медведев, а конец – Собянин. Так вот, Собянин покатает нас всех на карусели, на предвыборной карусели, на этой новой железке, на железной дороге, которую он сдаст к дню города. И все москвичи сядут и полезут, и поедут бесплатно. И вот Николай Травкин увязывает. Почему-то увязывает это с выборами. Почему, бы спрашивается?
Во-первых, я не только с выборами. 10 числа открывается Московская кольцевая железная дорога.
Да.
Три огромнейших плюса. Один плюс, что действительно кольцо по метро, это же будет совмещено с метро.
Да.
Необходимо, чтобы не ехать с Дмитриево-Донского до Пушкина и пересесть на соседнюю потом приехать. Второе, любой европейский город сегодня имеет транспортные узлы, когда ты по одному билету спустился, и можешь на метро, можешь подняться на свой трамвай, автобус, сесть на электричку, куда угодно. То есть это очень две хорошие вещи. А третье вовремя сделано. Халява, сэр. С 10 числа целый месяц, Собянин говорит, будете кататься бесплатно.
Особенно первую предвыборную неделю.
Ну, да. А всего неделя до выборов.
Да.
Поэтому при таком подарке бесплатно я могу кататься целыми днями
да.
по новой железной дороге,
да.
по метро. Конечно, у человека, у которого есть остатки совести, он обязательно 18-го это вспомнит.
Да. Вот мы хотим спросить вас, уважаемые слушатели и зрители, вот вашего мнения, не мнения, вашего решения. Согласны ли вы прийти и проголосовать за партию власти в благодарность за то, что она для вас сегодня делает, то, что она вам обещает? Мы еще некоторые обещания обсудим. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Мы с интересом ждем ваших мнений. Мы покажем, что говорили мы москвичи на улицах сегодня по этому же поводу. И мы ждем на связи Николая Рыбакова из Санкт-Петербурга. Есть у нас Николай? Пока я не слышу Николая Рыбакова. Он с нами на связи должен быть по скайпу из Санкт-Петербурга. Тоже оценит, как у них там в Санкт-Петербурге с подарками обстоят дела.
Не до этого, они же там Полтавченко снимают.
Ну, тоже к выборам подарок. То есть эта партия власти решила сделать еще один подарок. Крупный подарок с бантиками, с ленточками. Вот, ну как, если партия власти снимет им Полтавченко, ну я не знаю, ну весь Питер должен вывалить просто... Ну что там эта железка по сравнению с таким подарком? Ладно, мы начнем с того, что... Давайте по порядку. Первым был Дмитрий Медведев, который... Буквально вот уже вчера на встрече с пенсионерами в Липецке подтвердил то решение, которое он уже там неделю назад он обещал, но в этот раз он уже оформлено, сказал, что будет вторая индексация для пенсионеров, что первую индексацию 4% мы провели в феврале, а теперь будет такая единовременная индексация. Вот я сейчас прочитаю точненько, как он все это сказал. Да, открыл секрет, говорит, открою вам секрет. В правительстве по этому поводу были очень серьезные дебаты, очень нелегкие дебаты. Скажем прямо, далеко не все мои коллеги-министры поддерживали идею принять решение о дополнительных выплатах. Хорошо бы еще списочек нам этих министров, которые не все поддерживали, чтобы нам тоже подарочком их к выбору всех сняли. И не потому, что они плохо относятся к пенсионерам, нет. Конечно, просто по экономическим соображениям. Но я понимаю, насколько эти дополнительные выплаты важны для пенсионеров, для тех, кто получает эти деньги. Поэтому я принял решение, вопреки вот этим министрам, принял решение, что вторая часть выплат будет в несколько ином формате, но будет. Это, по сути, единовременная индексационная выплата. Вот еще раз послушаем, что он сказал точно. Хочу еще раз вам это объяснить. Все пенсионеры, независимо от категории, а это около 43 миллионов человек, получат по 5000 рублей в сроки, которые обозначены в начале следующего года. Деньги на это требуются весьма и весьма значительные, более 200 миллиардов рублей. Еще раз подчеркиваю, мне пришлось принять определенное волевое решение, но поручение Минфину дано, деньги предусмотрены. Итак, Николай, вот, пожалуйста, вы считаете, в тяжелой борьбе, в тяжелой мучительной борьбе, в тяжелой продолжительной борьбе была одержана победа вот Дмитрием Медведевым над своими министрами.
Да. Конечно, борьба была тяжелая, потому что не все же в правительстве до того глупы, что не понимают смысла этого дела.
Да.
Есть люди, наверное, министры, которые краснеть еще не разучились, поэтому они не голосовали за. Если прямым счетом любой экономист посчитает, конечно, это никакое не благодетельствование, а это вытаскивание из кармана пенсионера минимум этих 5000. Потому что если бы по закону проиндексировали, то уже получали бы. Тогда индексация следующего года была бы другой базой. А так она будет из сегодняшней неиндексированной пенсии. Плюс те месяцы, которые, значит, индексацию пенсионер не получал, а инфляция продолжалась, то есть он терял еще здесь. Поэтому даже прямым счетом это такая обуваловка. А звучит красиво, по 5 тысяч. Я думаю, что большинство пенсионеров, которые умеют считать, они с этим согласились и подумали. В январе? Вот в январе мы за вас и проголосуем, за «Единую Россию».
Понятно. Ну, вот мы послушаем звонки от людей, которые вот должны... Может быть, они получат эту прибавку, а может быть, они поверят, а может быть, они подумают, что им ее не дадут, но они позвонят. Итак, с нами на связи Николай Рыбаков. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, у вас в Санкт-Петербурге есть еще какие-то другие радости, кроме того, что Полтавченко уберут? Вот, например, 5000 рублей, которые пообещал Дмитрий Медведев к пенсии. Вы считаете, такой существенный, серьезный предвыборный ход? Клюнут на него люди в массовом порядке?
Ну, Елена, если позвольте, я бы начал с мнения о том, что все сильно радуются ситуации с Полтавченко. Проблема заключается в том, что важно не сменить губернатора одного фактически назначенца на другого назначенца, а вернуть сам институт выборов губернатора. И наша партия как раз говорит, что важнейшим яблоко, что важнейшим проблемой здесь является возвращение выборов губернаторов, отмена этого муниципального фильтра, искусственного, не играющего совершенно никакой реальной роли о допуске кандидатов, а играющий совершенно заградительный принцип. И известно же, что любые выборы сейчас выполнимы прохождением муниципального фильтра только в том случае, если партия власти, ну, как минимум, не возражает против данной ситуации. И это делает выборы губернаторов сейчас совершенно бессмысленными. И я хотел бы доложить, что та ситуация, чтобы радиослушатели тоже понимали, та ситуация, про которую говорится, связанная со строительством стадиона «Зенит-Арена», которую наша фракция в законодательном собрании все эти годы обращала внимание, что невозможно в Петербурге строить стадион исключительно за счет денег городского бюджета. Так вот, хочу вам доложить, что за то время, пока оно строится, а его уже не могут, извините, конечно, построить 10 лет, его начали строить еще при Валентине Ивановне Матвиенко. Так вот, когда он начал строиться, сумма была 6,7 миллиардов рублей. А сейчас она дошла сметной стоимости до 43,8 миллиардов рублей. Вот во время Великой депрессии в Сан-Франциско известный мост «Золотые ворота» построили за 4 года. А мы стадион строим 10 лет, и вообще, собственно говоря, не очень понятно, чем это кончится.
Простите, Николай, а его за это снимают?
Ну, то, что публикуется, одна из таких расхожих причин, что ситуация, которая уже дошла просто до комической, с тем, как мы готовимся к чемпионату мира и как мы строим стадион, что это даже дошло до того, что это одно из. А вот теперь ваш ключевой вопрос относительно того, а, собственно говоря, что случилось-то? За что его снимают?
Вот именно.
У нас только что таким же образом мы лишились министра образования, и хорошо, допустим, яблоко с самого практически начала. сначала критиковала его деятельность. Мы говорим, что мы не согласны. Но что случилось-то? Почему его сняли? Вы объясните людям, почему за месяц до выборов, за неделю, за две недели до 1 сентября нужно было снимать министра образования, ничего никому не объяснив.
Он не научил грамоте футбольную команду российскую, видимо.
Ну, хорошо, футболу. Тогда еще надо Бориса Крюка, знаете, снять с ведения программы «Что, где, когда», потому что они у него тоже не очень... Они у него выиграли, а результата никакого не было в передаче. Так вот, и главное, что потом... Вот, знаете, ситуация с министром образования, я очень опасаюсь, что она может, как при отсутствии реальных выборов, она может абсолютно так же, может быть, спроецирована на ситуацию с губернатором Петербурга. Ну, хорошо, министр образования, которого мы критиковали, его, конечно, отправили в отставку. Но того, кого назначили, мягко говоря, не лучше. Угу. И главное, совершенно непонятно, почему назначили даму министра образования, как она, какая общественная дискуссия предшествовала ее назначению, почему за месяц до парламентских выборов нужно менять министра, а не после, когда та или иная партия получит поддержку избирателей. Мы бы, например, предложили бы на пост министра образования нашего председателя Эмилию Слабунову с огромным опытом работы. Здесь понятно, что человек многие годы возглавлял образовательное учреждение, пользуется большим уважением, заслуженный учитель
России.
Ну,
она, по крайней мере, говорит по-русски, Эмилия Слабунова, безусловно, лучше, чем вот это...
Спасибо.
Министр, которую... Передайте, пожалуйста, потому что министр, я вчера слушала ее в программе «Время», это просто, вы знаете, это в цирк. Это просто сразу в цирк. Это даже анализировать смешно. Большой текст,
непонятно, зачем это делается. И что важно, что мы в Петербурге, мы хотим выбирать губернатор. Реально, на настоящий, честный выбор.
Подождите, Николай, мы сейчас немножко уже отвлеклись, хотя все равно эта тема очень важна и любопытна. Я все равно хочу вернуться к истокам. За это, за этот месяц, за эти несколько дней, оставшиеся до выборов, и сразу после выборов, вы не решите проблему выбора губернатора. Сейчас ситуация такова, что вроде бы он зашатал Полтавченко. Вы говорите, что этому не рады, потому что неизвестно, что за чудище придет ему на смену. Еще неизвестно, может быть, его под что-то другое готовят. Более ужасное и более безграмотное. Что мы видим, что это какое-то бедствие приходит.
Я думаю, что его вместо патриарха Кирилла могут поставить.
Рокировка?
Ну, если оттуда взяли министра образования, то почему туда не поставили губернатора?
Действительно. То есть пока, вот правильно я понимаю вашу, вот то, что вы нам сказали, что никакого ликования, что вот этот ненавистный, не то, что ненавистный, но он, ну, они его не любили. Ну, что там говорить, в Санкт-Петербурге не любили этого человека, ну ФСБшника и вообще силовика не любили. То есть этой радости нет, потому что они не знают, кого подсунут. Правильно?
Да, в том-то, собственно говоря, ситуация, что если ничего не поменяется, то следующие выборы, вы посмотрите, кто у нас участвовал против Полтавченко, кто был допущен до выборов прошлых, когда он избирался. Были исключительно технические кандидаты, и поэтому что из них будет, нам из них предложат выбирать. Это все неправильно совершенно. Петербург – это тот город, и как и любой город в стране, как любой муниципалитет, должен и может выбирать сам своего руководителя.
Я думаю,
тогда можно было бы радоваться.
Петербуржцы очень капризные люди.
Да.
Кого подсунут? Мало ли кого бы нам подсунули тут же в Питер, в Россию.
А сколько они уже съели? А что, они хотели Матвиенко? Они хотели Палбота? Подсовывают и съедают они прекрасно эти ваши... Как их там? Какие вы сказали люди? Капризные.
Всю власть России они подсунули из Питера. А теперь хотят, чтобы... Им не подсовывали, выбирать тут будут. Разборчивые какие.
Николай, вы что-то...
Поэтому, если вы видели такие картинки в Фейсбуке, как каждая партия могла бы использовать президента Путина в своей агитационной кампании. Вот у коммунистов очень смешно написано, что мы никак не можем определиться, кто лучше, Путин или Сталин, но пусть лучше Путин. А у Яблока написано, что мы были против Путина, когда еще Путина не было. Но я думаю, что авторы, они несколько шутили, но на самом деле они отобразили совершенно... историческую правду, потому что Яблоко выступало против мэра Анатолия Собчака, у которого, собственно говоря, работал Владимир Путин. Поэтому исторически это совершенно правильно, что Яблоко против Путина еще до его президентства.
Ну да, но...
Если исторически справедливости ради, то Яблоко всю свою жизнь выступало против всех. не было кого поддерживало яблоко.
Ну, Николай Ильич, так, собственно говоря, да, мы же не можем выступать за, если мы с этим не согласны.
Ну, что же это, ну да, ни с кем не были согласны. Но с Григорием Алексеевичем всегда яблоко было согласно, ну, всегда
теперь,
за него, и всегда
Лена,
его поддерживали.
Теперь подтвердите, что теперь мы уже Ширик... Теперь мы уже вышли в столь широкой коалиции, да, что теперь уж нас обвинять в том, что мы не можем договориться,
да,
точно не актуально.
Николай, но мы ваши предвыборные обещания сегодня не обсуждаем. Почему? Потому что ваши предвыборные обещания, например, ну я его так мягко сформулирую, что можно было бы обойтись и без Путина в этой жизни, но оно, наверное, не так будет поддержано людьми, как 5000 к пенсии. Согласитесь, пожалуйста, с этим.
Не знаю, вопрос в том, что один раз заплатить 5000 рублей, и никак, это, конечно, совершенно оскорбительно, даже обсуждать не хочется, особенно для людей, проживающих в столицах, для людей, у которых безумно растут цены в магазинах, растут цены в аптеках, сказать, что мы вам один раз выплатим 5000, это, ну, совершенно оскорбление. Я даже в свое время создавал петицию, когда то ли 1000, то ли 2000 рублей ветеранам выплачивали к Дню Победы. Ну, безумие просто какое-то, совершенно бессовестное.
Да, да, вы знаете, я хочу действительно, чтобы люди позвонили, мне интересно, потому что мы это обсуждаем как предвыборный подарочек. А вот Николай Рыбаков считает, что это оскорбление, что это плевок, это никакой не подарочек.
Ну, и... это не плевок. Подарок – это жанр, который зависит от времени. Отложенный подарок – это не подарок. Ты дай к сроку. Угу. Выборы 18-го. Будь любезен, до 18-го положения. А ты любишь в январе. Да, доживу я до января, я не доживу.
Да.
Это все равно, что страждущему с утра человеку сказать, через недельку обязательно похмелю. Убил бы.
200 миллиардов, они, конечно, душу не греют. Он все время говорит, вот понимаете, он что не понимает опять, Дмитрий Анатольевич? Вот он говорит стране, мы 200 миллиардов рублей на это положили. Ну, каждый же, ну, думает, ну, нет, не думаешь. Вот мы эгоистично не думаем о 200 тысяч.
Я как раз думаю. Я открываю сегодня РБК.
Так.
Самое экономическое издание. И читаю подряд две новости. Одна новость. Минфин предлагает плотно обсудить вопрос поднятия всех практически налогов из физических лиц на прибыль предприятий для того, чтобы сократить дефицит бюджета. А следующая новость идет. Счетная палата докладывает, в этом году утащили из бюджета и отправили из России 1,2 триллиона. Ну какие 200 миллиардов, если 1,2 триллиона мы вытаскиваем?
Понятно. Мы давайте послушаем мнение. Мы записали несколько экспертов, которых мы спрашивали, есть ли у них, возникает ли у них ощущение, что людей так маленечко пытаются подкупать перед выборами. Спросили экономических экспертов. Ну, давайте первого послушаем Александра Коновалова, политолог, президент Института стратегических оценок.
Ну, я не думаю, что можно говорить о каких-то случаях действительно массового подкупа. Партия власти в этом сейчас, как мне кажется, не нуждается. Есть примеры, когда партия власти идет на какие-то шаги, делая подарки. Но иногда это носит несколько комичный характер. В каком-то месте было сообщение, раздавали цыплят и утят. Наверное, на каком-то местном уровне, в небольшом поселении, это играет роль, и это можно рассматривать как подкуп. Но в значительно большей мере партия власти позаботилась о том, чтобы не подкупить всех заранее, а как бы создать такие условия, в которых ей очень трудно проиграть. Наверное, практически даже невозможно. Например, когда перетащили выборы на осень, на раннюю, когда все собираются, только-только пошли в школу, возвращаются из отпусков и сдач, у нас просто рассчитывают, что очень мало кто придет на избирательные участки, и это ей будет на руку. Очень много трудностей с информацией о том, по каким округам, какие одномандатники претендуют, какие они политические силы представляют. Это очень непросто найти в интернете. Конечно, для людей продвинутых это возможно, но это требует времени и усилий. А для людей старшего поколения, которых у нас не так мало среди избирателей, это трудная задача. Может быть, они просто традиционно проголосуют за то, кого знают как начальство.
Ну вот, смотрите, давайте мы прицепимся к этой фразе. Партия власти ни в каких подкупах, подачках не нуждается. Не нуждается?
Ну,
или все-таки не помешало бы немножечко подкупать?
Любое действие власти, связанное с деньгами, с решением по деньгам можно рассматривать как подкуп. Поэтому с позиции юмора можно рассматривать эти 5000, но всерьез как подкуп их рассматривать, повторяю, нельзя, что это отложено на следующий год. И почему вы сделали вывод, что партия власти играет только на подкупе? Партия власти — это же не только Медведев с Путиным. Угу. Это не только федеральные.
И не Собянин,
а губернаторы.
Ага, да.
Собянин. Собянин сидит на таких бочках с деньгах, не знаю, куда их девать, поэтому он может. А все остальные губернаторы разве сегодня разыгрывают карту обещаний и подкупа? Нет. Вторую. Карту страха. Ведь как можно в повиновении держать людей, страну? Либо деньгами, либо страхом. У кого есть деньги? Деньгами. Федеральный центр Собянин. У кого нет денег, включают страх. Как они заговорили? Губернатор Самарский. По всем ресурсам уже интернетским прошло. Учительница задает ему вопрос, а зарплату не платите какой месяц? Как он с ней разговаривает? Ты кто такая? Ты каким тоном вопрос задаешь? Но будешь так говорить, вообще не заплатим.
Его должны снять, конечно, за это. Вот сейчас.
А губернатор Мариэл приезжает. Вы чем недовольны? Я дорогу вам провел. Сейчас дам команду и перекопаю. Новгородская область. Господин Митин, губернатор. Сегодня смотрю видео. Разговариваю с погорельцами. Значит, вдруг ему не понравилось, как один молодой парень лет 30 предъявляет претензии. Ну, ничего же не помогаете. Он говорит, а чего вы тут околачиваетесь? Работать надо и зарабатывать. А не здесь, значит, вопросы мне. Тут я работаю. Сколько зарабатываешь? 20. Иди найди работу за 40. Нет работы за 40. Как это нет? Поворачивается вправо, говорит, подполковник, ну-ка проверьте его, кто это такой. Мы с тобой разберемся. В открытую. Ничего не боятся, никаких камер уже не стесняются. Вы, говорит, против власти, мы вам головы отвернем. То есть массово губернаторы включают уже рычаг устрашения для людей. А мы с вами всего еще говорим, что нас задабривают. Нас задабривают в столице.
Задабривают и задавливают. Николай, расскажите, пожалуйста, у вас есть ощущение какого-то, ну, попыток действительно быть с людьми поласковее перед выборами, пощедрее, поласковее у вас там?
Вы знаете, Елена, я хотел бы продолжить то, что говорил Николай Ильич относительно там задабривания и так далее. У меня лично есть такое ощущение, что будут демонстративно проведены образцовые выборы в Москве, как мы уже были с вами свидетелями на нескольких последних кампаниях. И очень тяжелая ситуация будет и в Санкт-Петербурге, и в других регионах. И, на мой взгляд, это вот мы уже получаем сигнал, допустим, из Московской области. Понимаете, избирать, сейчас я вам скажу, какие избирательные технологии, к сожалению, черные провластные технологии дошли для того, что особо задабривать, а какой смысл задабривать особо-то, когда можно взять и, допустим, сейчас идет массовая выдача открепительных удостоверений в Московской области. Mm-hmm. То есть, если в Москве в территориальных комиссиях это измеряется десятками, то в Московской области тысячами. Мы знаем, что готовятся силовые группы для объездов избирательных участков, в том числе в Санкт-Петербурге. Я был сейчас, вот вчера вернулся вечером из Вологды, до этого был за несколько дней до этого во Владимире. Нашим кандидатам не разрешают вешать избирательные агитационные материалы. Выборов на улицах практически не видно. Только одна партия висит, можно догадаться, какая. То есть все это делается для того, чтобы была как можно меньше явка, для того, чтобы пришли исключительно свои люди, которым дали какие-то небольшие подачки, либо подконтрольные люди, работающие в вынужденной бюджетной сфере, которых вынуждают прийти проголосовать. Поэтому при таких технологиях задабривать большое количество людей какими-то выплатами или еще чем-то просто нет практического смысла.
Понятно.
Закончить вот эту мысль все-таки на позитиве, единственное, чем можно всему этому противостоять, реально противостоять. Не просто в социальных сетях, а реально противостоять, это прийти в день голосования на выборы. Потому что если будет маленькая явка на выборы в Государственную Думу, 30-40, как сейчас ожидается, заявляют о том, что хотят прийти голосовать, эти все методы воздействия, они будут действенны. Если будет большая явка, 70-80%, это все бессмысленно. При такой большой явке никакие уже фальсификации, никакие нарушения, они такую значимую не будут иметь роль. Поэтому единственное, чем можно всему этому противостоять, это приход людей на избирательные участки.
Понятно. Но ведь нельзя исключать, что придет 70-80% благодарных, ну вот, о которых мы говорили, которые с совестью. 86. С совестью, да. 86 благодарных. Вот с нами на связи Сергей Алексашенко. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сергей, очень приятно вас видеть. Сергей Алексашенко из Вашингтона. Скажите, пожалуйста, вот Дмитрий Анатольевич только что вчера, как великий подвиг свой личный, как плод сильнейшей, тяжелейшей борьбы с собственными министрами, преподнес нам выделение 200 миллиардов рублей, крепких железных рублей на выплаты, на единовременные выплаты. Как вы считаете, существует 55 тысяч каждому пенсионеру с 1 января. Как вы считаете, есть ли вообще, остались ли вообще-то деньги у партии власти, у правительства на предвыборные подкупы, на вот такие вот массовые задабривания? Вот мы обсуждаем, подкупают они, не подкупают. А есть ли деньги-то на это вообще-то у них?
Ну, смотрите, я бы ваш вопрос разделил на две части. Есть ли деньги? Ответ: деньги есть, но деньги не у партии, деньги в бюджете. Понятно, что там правительство и партия у нас,
ну, да, это
братья.
Же. Да,
да, то есть, ну, понятно, что деньги в бюджете есть, и при желании давно можно было подкупить. Просто, ну, вторая часть ответа технологическая. За 2 недели, за 3 недели до выборов, ну, уже поздно кого-либо подкупать. Да, то есть, ну, уже просто даже принять какое-то решение и там просто довести деньги до каждого избирателя, до каждого второго избирателя уже практически невозможно. Поэтому, конечно, сейчас вот таком о массовом подкупе избирателей речи не идет. Хотя на местах это может происходить. На местах могут устраивать праздники какие-нибудь, дни города, дни района, дни села, да, там, не знаю, с бесплатной кормежкой в день выборов. Но все это будет называться не праздник в честь выборов, а праздник в честь там 1127-пятидневнее освобождения города от чего-нибудь там.
Нет, подождите, а 5 тысяч, они же обещаны вот уже сегодня. Вот если вы за партию власти голосуете, 5 тысяч вы получите. Если вы, не дай бог, ну, кого-то другого, они обещаны, но тем не менее, они обещаны вот этим премьером и лидером вот этой партии конкретной все-таки.
Нет, подождите, смотрите. Ну, во-первых, эти 5 тысяч будут выплачены всем пенсионерам, независимо от того, за кого они голосовали. Да, и проверить, за кого голосовали пенсионеры, невозможно. Во-вторых, как известно, обещать не значит жениться, и пенсионеры это тоже очень хорошо знают, и думаю, что обещание выдать в январе 5 тысяч рублей, ну, вряд ли кого-то из них подвинет всерьез на... Вот, ну, если кто-то еще там не решил, за кого он будет голосовать, да, вряд ли их подвинет всерьез, чтобы проголосовать именно за Медведева, а не за Касьянова там, или не за Явлинского. А поэтому мне кажется, что вот, ну, чисто технологически обещание заплатить 5 тысяч рублей один раз в январе месяце, ну, если люди хотели так подкупить пенсионеров для голосования, то они сделали большую ошибку. Лучше бы это было сделать, не знаю, принять решение в начале июля и в августе заплатить деньги, эффект бы тогда точно был. А так эффекта никакого не будет.
Никакого. Вы как считаете, экономическая ситуация в стране, какую роль сейчас играет вот в этой предвыборной кампании? Как движущий фактор выборов, все, что происходит в стране, это плюс идет партии власти, в минус, вот воздействует на людей то, как они живут, не действует на их избирательные предпочтения. Вот чистая экономика страны в чистом виде, как она, какую роль сыграет здесь, на этом, на результатах этих выборов?
Я думаю, что экономика сыграет большую роль и значимую роль. Очевидно, что экономическая ситуация складывается для партии власти плохой. Экономика продолжает скатываться потихонечку вниз, доходы населения падают, потребление населения снижается, цены растут. И все это вызывает недовольство широкого круга избирателей той экономической политикой и тем экономическим состоянием. Вопрос, как это сложится, как это скажется, исказывая или цели, ну вот, к сожалению, мы не можем на него ответить, потому что социология в России, она настолько подконтрольна партии власти, так же, как и телевидение, что она не дает ответа на, казалось бы, такой вот вопрос. А как связано экономической ситуации, ухудшение материального положения,
с
электоральным предпочтением. К сожалению, мы на этот вопрос ответить не можем. Социологи либо не имеют права задавать такой вопрос, либо получают такой ответ, который лучше никому не показывать. Но я думаю, что, знаете, когда половина населения в вопросах общественного мнения говорит, что им не нравится экономическая политика, что они ее не поддерживают, экономическая политика правительства, когда они говорят, что для них рост цен и падение уровня жизни являются важнейшими приоритетными проблемами, конечно, это скажется в тот момент, когда нужно будет идти на выборы и голосовать.
Я вот спрошу вас, удалось ли вам за это время, может быть, еще удастся, но вот пока удалось ли посмотреть хоть одни предвыборные дебаты в России, российские, обсуждающие проблемы экономики, хотя бы один выпуск?
Но, к сожалению, я не видел такого выпуска, поэтому...
Я на будущее потом, может быть, мы с вами отдельно договоримся, чтобы вы посмотрели, оценили, как они спорят между собой вот на эти темы, и впрямую ли они врут, потому что, наверное, вот я не знаю, мне кажется, что просто врать же нужно, а что им остается?
Самые первые дебаты на самом главном российском государственном телеканале были посвящены теме экономика.
Экономика, да. Вот мы должны будем все-таки отдельно разобраться с этими дебатами. Спасибо большое. С нами был Сергей Алексашенко. Спасибо, что нашли время. Но я все равно не оставляю надежды, что мы с вами однажды еще сядем за это время и оценим вот все предвыборные экономические выкладки, которые они друг другу вот в прямом эфире на наших глазах предъявляют. Итак, давайте послушаем теперь Андрея Мовчина. Это экономист, директор программы «Экономическая политика» Московского центра Карнеги. Слушаем.
Честно говоря, я этого не ощущаю. У меня вообще впечатление, что партия власти достаточно самоуверенно в отношении избирателей себя ведет. Да, ну и власть, собственно, ведет себя рационально, с ее точки зрения сейчас. Да, уже казалось бы, что может быть хуже для выборов, чем замена индексации пенсии, разовые выплаты, которые в разы меньше, чем возможная индексация. Да, но тем не менее это делается. И много других разговоров ведется, в том числе внутри партии власти. Тут же рост налогов, например, о котором все время говорят, явно должно было бы от власти отвращать людей. Нет у меня ощущения, что кто-то пытается кого-то подкупить. Я думаю, что достаточно высокий уровень уверенности в победе. Он обеспечивает комбинацией и реальной популярности, и административного ресурса, и искоренением конкурентов достаточно успешным, которые проводились все эти годы. То есть выборы не являются чем-то, создающим неуверенность у партии власти и вызывающим потребность менять свою политику.
Николай Рыбаков, вот вы-то наверняка вы смотрели эти выборы, вы еще и в них, наверное, где-то участвуете в каких-то выпусках, в дебатах, я имею в виду, вы посмотрели дебаты. Вы что скажете по поводу того, как они трактуют экономическое состояние страны? И, конечно, я имею в виду партию власти. Как они это объясняют? На каком вы свете живете? Вот Алексашенко говорит, плохи дела. Они так хоть раз сказали плохи дела? Вы слышали это по телевизору от них или в студии? Хохочет, сидит. У нас звука нет. Я понимаю, что я задала смешной вопрос, но звука все равно нет. Включаемся.
Простите, да.
Вот теперь слышно.
У меня специфическая миссия. Ага. Я участвую не в дебатах, а в то, что у нас называется ток-шоу на Первом канале и на НТВ. Значит, по поводу экономики хочу сказать следующее. Значит, в США либо Хиллари Клинтон, либо Трамп победит на выборах президента. На Украине все плохо. Европа загибается, и Крым наш. Какие у вас еще есть вопросы? Это повестка дня по экономике всех наших телепередач. Другие темы у нас никакие не обсуждаются, как вы понимаете. Это я так с вами пытаюсь шутить, потому что то, что происходит на наших всех ток-шоу, это совершенно в отрыве от реальной экономической действительности в России. И когда пытаешься вернуть обсуждение того или иного вопроса к нам, к России, к обсуждению российских проблем, это совершенно не встречает понимания ни, естественно, ни ведущих, ни всех остальных участников, которые, естественно, заинтересованы в том, чтобы вывести повестку дня во внешнеполитическую. А мы, Яблоко, заинтересованы в том, чтобы обсуждать российские проблемы. Потому что граждан что волнует? Граждан волнует, что растут цены. Граждан волнует качество медицинское, о том, что у нас в экономике нет никаких перспектив сейчас, Вот это волнует реально.
Подождите,
людей.
Николай, ну я хорошо, я понимаю, что такое ток-шоу и что такое дебаты. Ток-шоу это такая штука, которая должна давать рейтинг. И если они чувствуют, что, что им сегодня экономическая тема рейтинг не даст, нет, но если бы она была честной, она, может быть, и дала бы. А так как они ее делают, они сделать не могут. А вот на дебатах они же прям предлагают тему. Вот я сегодня смотрела, включая, я была в отпуске просто и не смотрела до сих пор. Буду все наверстывать. Но сегодня я включила «Россию-24», они говорят, мы сегодня обсуждаем образование. И вот они все в шестером стоят, обсуждают образование. И ваша, кстати говоря, Эмилия Слабунова тоже обсуждала образование. Вчера там, допустим, наверняка им сказали, мы сегодня обсуждаем экономику. Вот Николай свидетель, что был такой круг, дебатский.
Это были как раз первые дебаты.
Я смотрел, и был ошеломлен.
В которых участвовал Явлинский, где, к сожалению, не буду там вдаваться в подробности, не все участники обсуждали экономику. Особенности дебатов этих заключается в том, что нам пытаются преподнести, что Россия и федеральный канал не хотят делать цензуру, поэтому, когда Явлинский начинает обсуждать экономические проблемы, другие, скажем так, партии, не рассчитывающие пройти в Государственную Думу, реально, они начинают говорить совершенно вещи, недопустимые в эфире, не имеющие никакого отношения к экономике и так далее. Это вообще относительно не очень дебаты. Это скорее просто бесплатное время, но вроде как внешне представленное как дебаты. Это же не особо дебаты. Там вас конкретно что-то спрашивают друг другу, вопросов очень мало дается возможности задать. У каждого по несколько минут всего. Это очень короткие дебаты. Вообще-то вряд ли можно назвать, честно говоря, большими дебатами, которые можно бы провести, чтобы понять позицию каждой партии.
Угу. Понятно, понятно. То есть по экономике фактически, во-первых, так называемое обсуждение экономики было разовым, как я понимаю, нет, и еще и затролленным.
Я не сказал, что оно было разовым. Выходит ведущий, стоят 6 человек. И всегда их по 6. Эти 6 человек как? Вот одна группа – это деды думовские. Они там сидят всю жизнь, их все устраивает. Я вспоминаю, в 2011 году Медведев собирал лидеров думских фракций. И свои ребята собрались за столом. И не знали, наверное, что уже идет эфир. И в прямой эфир проходит. Жириновский говорит, Дмитрий Анатольевич, смотрите, жизнь удалась. Люстра, стол какой, вот сидим, хорошие ребята, чего мы друг с другом бодаемся? Давай договоримся, сколько надо «Единой России»? 60, пусть 60, нам с коммунистами по 15 и 10 хватит ему, Миронову. Он не шутил. Так они и рассматривают свое место в Госдуме. Вот это 4 дедов. Еще несколько партий, которые на новенького. И плюс 2 партии, которые с оппозицией. Вот он объявляет экономика. Дальше по 30 секунд дают этим ребятам. 30 секунд уходит на то, голосуйте, мы номер такой-то, мы все сделаем. Как на плакате примерно у волгоградской единоросски, только вперед. Вот. Дальше по 4 минуты каждому. Дебатов нет как таковых. За 4 минуты каждый, на что они их употребляют. Мы любим Владимира Владимировича. Если они в Думе сидят, то он начинает капать на соседей, что вот коммунисты «Единой России» недостаточно вас любят. А мы ЛДПР от чистого сердца. Если на новенького, что Владимир Владимирович, вы еще не испытывали настоящей партийной любви. И эти продажные все в Думе. Допусти нас, и ты увидишь, что такое настоящая депутатская любовь. И вдруг выскакивает... Доходит очередь до господина от Парнаса Мальцева. И он предлагает такую радикальную экономическую меру. Надо, говорит, за такие вещи на кол сажать президента. После этого все переключились именно на эту тему.
На кол сажать президента в прямом эфире.
В прямом эфире.
Но у нас прямом... это уже революция.
У нас не только у нас в прямом эфире идет. Зачитывают программу 10 сталинских ударов, включая возврат ГУЛАГа.
Угу.
То есть, конечно, это не дебаты, не ток-шоу. Само телевидение отрабатывает принудку, поэтому они и не устраивают никаких тут споров. Но принудку устраивает и сама власть. Вот чего боится сегодня, значит, скажем, правительство, а я думаю, что и Путин. Что они могут 86% взять «Единой России».
Им страшно. Им не нужно.
Ну как? А как коллегам в глаза смотреть? Президенты скажут, 86% поддержка у правящей партии, у президента. И вы ничего... Так чего ж вам, криворуким, тогда надо-то? Поэтому как скинуть эти 60% хотя бы до 50%? Вот Медведев каждую встречу дразнит просто. То денег нет, держитесь.
То деньги есть,
но 5 тысяч. Пенсионеры встречаются и с инвалидами. Говорят, а чего вы у телевизора сидите? В театр надо ходить. То есть каждое его публичное выступление...
Это такая специальная операция.
И специально, что вот вам, а не индексация, а в январе я вам пообещаю, как бы скинуть возможный процент голосования за партию власти.
Понятно. У нас еще есть мнение Леонида Волкова, политика. Давайте-ка его послушаем.
Это происходит повсеместно от самых больших выборов федеральных до каких-то маленьких муниципальных историй. Вот просто даже, чтобы взять два разных конца шкалы для ощущения масштаба. Мэрия Москвы, как сегодня пишет РБК, перечислила в Саратов, туда, где избирается Вячеслав Володин, 300 миллионов рублей из московского бюджета. И эти деньги саратовские единороссы, там, где идут, где у них проблемы по одномандатным округам, значит, раздают по своим местным одномандатникам, чтобы те в рамках так называемой программы там 100 дворов строили детские площадки. 300 миллионов рублей там перекачиваются из бюджета Москвы на подкуп избирателей в регионах. Другой пример, совсем на другом конце, так сказать, вот шкалы масштаба. Вот я сейчас нахожусь в Новосибирске, рядом со мной Сергей Бойко, который, значит, баллотируется в горсовет Новосибирска. Маленькие выборы, до выборов в горсовет, там 27 тысяч избирателей всего, и все равно они без этого не могут. Единоросс тоже на бюджетные деньги тратит какие-то скамеечки, выдает это за свои достижения. Хотя это в прямом виде состав административного правонарушения и нарушения избирательного законодательства, там подкуп избирателей путем оказания услуг. То есть это у них плоть от плоти, кровь от крови, они без этого не могут. И, так сказать, вся их деятельность связано с подкупом избирателей прямым, косвенным, через вот эти там подачки к пенсии, через строительство каких-то там детских площадок, через все, что делается за бюджетные деньги, а они выдают это за свои заслуги.
Ну, видите, есть и такое мнение, что все-таки мало одного страха и мало одного, вот как Николай говорит, достаточно им набросать бюллетеней, все-таки надо еще и денежку добавить для гарантии, для страховки, для лакировочки. Предлагаю послушать москвичей на улицах. Сегодня мы спрашивали их, пойдут ли, как вот вы говорите, ну, благодарность. Как вы говорите, неблагодарные кто? Вы их называете нехорошим словом.
Неблагодарные скотины.
Да-да-да, считают ли они себя таким. Послушаем, что сказали.
Недавно Медведев пообещал каждому пенсионеру по 5 тысяч под Новый год подарить. А там Путин заявил о приоритете выплат зарплат перед другими долгами. А Собянин пообещал подарить бесплатный проезд в электричке новой на месяц. И вот вопрос такой задаем людям. Готовы ли вы голосовать в благодарность партии власти?
Нет, не готовы. Подарки — это временно. Это один раз подарил, и все. А самое главное — это как потом будет жить при вот этом вот правителе, насколько будет хорошо.
Конечно, нет, за подарки же не голосуют. Голосуют за какие-то обещания предвыборные, за надежды к изменению к лучшему и так далее. А подарки, но это какая-то мелочь. Тем более, это такие подарки. 5000 рублей вместо индексации пенсии, например, даже подарком не назовешь.
Я готова. Да я бы вообще без всяких... этих самых предложений с их стороны. Потому что, да, как-то, да, я готов.
Я думаю, подарки определенной популистской целью являются. Но увеличение бюджета для всей страны – это другой вопрос. Сиюминутные цели выборные, конечно, правительство получит, но лучше-то от этого может и не стать.
Я считаю, наоборот, это шаг в сторону... к людям, живущим в этой стране.
Я проголосую тот, кто обещал женщинам по мужу.
Да. Почему бы нет? Я сам буду ездить.
За это проголосуете?
Проголосую, да. Почему бы нет?
Ни за что. Нужно работать, а не задобрить.
Да нет, наверное. Дело не в масле, не в этом, а дело, наверное, в каком-то трезвом, осознанном выборе.
Ну, а почему в благодарность? Это естественная работа партии власти, поэтому... Каждый будет голосовать, как считает нужным. А власть должна работать для народа. Вот она и работает. Потому что она же много делает, наверное, в течение всего периода до выборного что-то хорошее. Просто на это обращается внимание сейчас.
Соответственно, все это сделано только благодаря тому, что скоро выборы. Ну, поэтому голосуйте, мы вам дарим подарки.
Наверное, нет.
Почему не готовы?
Так все равно же дадут то, что обещали. Проверять не будут.
Вот давайте мы этот опрос завершим звонком из города Орел. Ольга, вы наш народный корреспондент прямо уже в городе Орел постоянный. Здравствуйте.
Здравствуйте, очень приятно.
Очень, да.
Меня не было тоже в России.
Ага.
В Грузии, но это, конечно, сложные ощущения. Честно говоря, приехала с не очень хорошим настроением. Я была, ну, не считая, что в октябре, в 2007 году там, и, конечно, по сравнению с этим временем, мне кажется, что они вернулись назад.
Ой, как жалко. Но вот это не... то, чего я боялась. Я все время переживала, да, Грузия. Я боялась, что они потеряют это. Значит, теряют все-таки. Ну, ладно,
ну, мне показалось, да. Ну, ладно, это может
ладно,
быть
да,
другой
потом.
Передаче. А по поводу выборов, я вот, Николай Александрович, по-моему, Травкин, я его помню еще. Я за политикой слежу давно еще, вот когда Советский Союз разваливался. Он, я не помню вот точно, чем он занимался, но помню, был политик.
Вот его отчество должно быть, я не знаю, если вы советский человек, вот это отчество Ильич, оно должно все-таки у вас быть в сердце вбито. Он Ильич.
Я, да, по поводу выборов хотела сказать, что я долго думала, что делать, хотела вообще не идти, честно говоря, потому что вот приехал в Орел, я вижу много, огромное количество плакатов, «Справедливая Россия», «Коммунисты» и «Единая Россия». Больше никаких партий у нас нет. Вот. Ну и, в принципе, потом решила, что все-таки, наверное, пойду. Но, опять же, тут вопрос вот сейчас за кого? Или за Парнас, или за Яблоко. И я не могу решить. Мне и тех обидеть не хочется, и тех. И получается, что вот если бы они были вместе, наверное, как-то объединенные, хотя тоже думаю, что это, наверное, вряд ли как-то вот у них разные какие-то позиции по некоторым вопросам. Но вот как для избирателя, который настроен, скажем, оппозиционно, было бы легче, конечно, и вы бы... Выбирать бы не пришлось,
а что вы, Ольга, подождите, а вы решили в конце концов, что монетку бросать или дебаты смотреть между ними и принимать решение?
А где их можно посмотреть? Я телевизор не смотрю.
Можно.
Их не показывают.
Знаете, что? Вот смотрите, что интересно с телевизором. Я сегодня им не очень хочется их афишировать. Они идут в неплохое время. Я специально вчера звонила одному коллеге, спрашивала, когда тоже. Я уже повторила, что вернулась из отпуска, хочу посмотреть, начинает смотреть. Спросила, когда идут. Мне сказали, что идут довольно удобное время, в 7 часов по... То есть они не совсем уже в каком-то там отстойнике. В 7 часов вечера идут по Первому каналу. Идут где-то в начале 6-го, кажется, по Второму каналу.
В
17.50. Но интересно, что сегодня на Втором канале, я смотрела в 2 часа вести, они рекламировали, что будут дебаты, они не рекламируют время. Вот, например, прямую линию президента, там железно. В 12 часов такого-то числа Владимир Путин выступит. 12 часов. Эти дебаты им не очень интересно рекламировать. Они просто говорят, а у нас дебаты.
Это время постоянное.
Да, ничего они не... Программу я не хочу, ну, понимаете, я ее не вижу в эту минуту, программу. Я слушаю эфир, я слушаю межпрограммку, и мне всегда в межпрограммке по телевизору говорят, что линия с Путиным состоится в 12 часов. Вам вколачивают эти 12 часов подряд. В этот раз они говорят просто, у нас будут дебаты сегодня на такую-то тему. Они объявили сегодняшнюю тему, вот вечернюю, но они не объявляют, в котором часу. Это очень интересно, это штрих. И мне очень хочется затаскивать людей на эти дебаты, чтобы, не дай бог, не услышали еще раз про какой-нибудь кол. Николай, пожалуйста, я сейчас вам расскажу одну сенсационную историю, которая только что случилась на дебатах, пока мы сидели в эфире. Мы ее обсудим. Но скажите нам, пожалуйста, а как они в прямом эфире? Они идут на орбиты сначала, да? Мы-то смотрим уже в записи в Москве, в любом случае, любые дебаты, правильно?
Да.
Да.
Сначала идет прямой эфир на Дальний Восток, как угу. и очень многие передачи, да.
Угу.
И, в принципе, я не знаю, что вы сейчас расскажете, что там сейчас случилось,
но,
в принципе, на мой взгляд, телеканалы должны были бы изымать очевидное нарушение закона из этого эфира.
Вот типа этого троллинга, о котором вы рассказывали, да? Вот это вот, когда люди начинают просто флот.
Ну, даже не по теме, я не хотел бы просто тиражировать то, что произошло на одном из эфиров, когда просто была ложь и фальсификация, которую мы обжаловали сейчас в Центральной избирательной комиссии. Просто наглая ложь совершенно в адрес Яблока. Мы, конечно, к этому привыкли, но тем не менее.
Ну, я-то вообще хочу, у меня есть в планах один эфир полностью посвятить дебатам, тому, как это происходит в телевизоре, мы разберемся с этим. А что произошло, пока мы сидели в эфире, вы сейчас все упадете. Сергей Нарышкин вышел в народ, ну, к народу и сказал, готовьтесь, Он призвал не винить внешние угрозы и, как он выразился, заокеанскую подлость во всех внутренних проблемах России. Он признал, что уровень развития социальной сферы и промышленного производства зависит только от российских властей. «Конечно же, — сказал Нарышкин, — рытвины на дорогах, ржавая вода в кране или холодные батареи парового отопления — это зависит только от нас», — добавил он. Впервые он призвал не сваливать все проблемы на внешние угрозы. То есть, если в кране нет воды, это не значит, что ее выпили американцы.
Я думаю, что его уже исключили из «Единой России».
Нет, ну что бы это могло быть? Что такое могло с ним случиться? Чтобы вот исключить из наших...
Ведь... Головой ударился, может, пока шел обо что.
Николай Рыбаков, ваша версия, что случилось с Сергеем Нарышкиным? Потому что это же было страшно удобно. Если дорожает сметана, бабушка говорит, это американцы виноваты. Если у нее там, я не знаю, лифт в доме не чинят, ну, опять же подкупили.
Ну, проклятые. Обама шло, уже
да,
признали.
Да.
Ну, вы знаете, я с господином Нарышкиным еще сталкиваюсь сейчас в Ленинградской области, где я возглавляю наш список на выборах в законодательное собрание. Я думаю, что он, наверное, приехал в Ленинградскую область нашу и понимает, что... Ну, в конце концов, им не хватает такого слепопослушного электората, который смотрит и все свято верит всему, что говорится по Первому каналу. И в какой-то момент они понимают, что уже надо наконец сказать, что да, здесь сами виноваты. Ну, как еще? Наверное, решили расширить
аудиторию
своих сторонников. Ну, потому что, ну, на самом деле, действительно, сколько же можно... Просто это смех уже у всех вызывает, что на любой ответ у нас только Обама все делает, гадит в подъездах, выкручивает лампочки и все прочее. Ну, сколько же можно, в конце концов.
Да. То есть решили перестать смешить народ.
Решили за 2 недели до выборов обсудить, да. В принципе, господин Нарышкин, он же серьезный политик, и, наверное, он хочет немного более ответственно понимать. Не знаю, сложно сказать, что там такое случилось в дебате.
Можно совет постороннего? Давайте. Поскольку я для мы уже закругляемся, и все время мы возвращаемся...
А вы не глядели, это мое дело на часы глядеть, а вы не глядите.
Все время
да.
К избирательной тематике.
Да, обязательно.
И,
а куда деваться-то от нее? До 18 сентября будем сидеть и рекламировать эти выборы.
Ты уже неоднократно, что отдельную передачу надо...
Да, да.
Мне
да.
кажется, мы очень однобоко рассматриваем и выборную кампанию, и роль, значит, в выборной кампании власти. Вот мы все время, власть, вот она подтусовывает, да. она подкупает и так далее. Есть вторая сторона. Я не беру вот этих кукольных, марионеточных партий пенсионеров, значит, там, коммуниста России и так далее. Они выскакивают, это спойлеры. Но есть две оппозиционные партии. Что они на грани прохождения или, значит, на грани получения позора от мизерного процента, вот только потому, что власть это вытворяет, или есть все-таки и их какая-то вина? Я вам напомню, конец 80-х годов, перестройка, первые выборы. КГБ была не ровня сегодняшней ФСБ. Страх еще сидел, по кухням еще болтали.
Но?
Желающих подтасовать и подтасовывающих было больше, чем сегодня. И подтасовывали. Но пришло 90 с лишним процентов, люфт для подтасовки маленький. И люди голосовали сознательно за кого? Оппозиция была другая.
Да.
Может быть, сегодня посмотреть еще и с этой стороны.
Вы смотрите, а вот вы ставите вопрос на час обсуждения за 2 минуты до конца эфира. Это нечестно, но мы попросим Николая Рыбакова выкрутиться из этой ситуации, потому что вас уже двое. Нет, мы ему дадим 2 минуты, потому что... Почему? Потому что вас уже двое. Ольга сказала, почему вы ставите меня в ситуацию, когда мне нужно вот... Ну, почти что вот я ей подсказываю монетку бросать, потому что вот она не знает, она разрывается. И вы, а вы задаете вопрос, есть ли вина, чувствует ли оппозиция свою вину в том, что за нее не голосуют. Николай, представляете, что вам предстоит сейчас за 2 минуты? Подвиг совершить?
Я сейчас сделаю заявку на следующий.
Елена, спасибо большое. Да, тем, кто собирается проголосовать за яблоко, многие годы нам говорили, что объединитесь. Мы объединились со всеми, кто был готов на это и кто поддерживается нашей идеей.
Ты не в объединении.
Нам пришел Владимир Рыжков, Дмитрий Гудков, нам пришла Галина Ширшина. У нас в регионах половина кандидатов – это не члены партии, это наша коалиционная политика. Половина. То, что мы не можем объединиться с откровенными националистами, которых включили на проходные места в Государственную Думу, Уважаемые коллеги из Парнаса, я считаю, что это тяжелейшая критическая ошибка для судьбы партии Парнас — поставить вторым номером человека, с кем мы не можем не то что объединяться, а даже вести серьезную политическую работу, господин Мальцев. Для нас это неприемлемо. Абсолютно. Участие в списке, участие в частной работе Парнаса господина Демушкина абсолютно неприемлемо для нас. Поэтому для Яблока вопрос национализма — это критически невозможная ситуация такого сотрудничества. Поэтому я очень надеюсь, что слушатели «Радио Свобода» не будут кидать никаких монеток, а подумают над тем, за кого реально они хотят проголосовать. Либо демократическая коалиция, которая в итоге сформирована на базе Парнаса, либо, к сожалению, крайне неудачный список, который демократическая коалиция, которая сформирована на базе Яблока, либо крайне неудачный список, к нашему большому сожалению, при том, что есть многие люди, с кем мы работаем в Парнасе, они сейчас не баллотируются в Государственную Думу, но это была их неудача. Не хочу больше часто обсуждать, да. И я очень рассчитываю, что тот список, который мы составили, та федеральная десятка Яблока, которую мы представили, это будущий состав и будущий костяк нашей фракции, который во многом будет сформирован благодаря поддержке слушателей радио.
Хорошо. Он даже не хочет слушать, о чем я сказал.
Нет, вы сказали об ошибках. Сказал. Смотрите, вы сказали о том, какие ошибки все-таки ощущает оппозиция, почему за нее не голосуют люди, но это честная тема для очень большого. Спасибо вам за нее, и мы обязательно об этом поговорим. До свидания.